Это радио «Донбасс Реалии».
В прямом эфире радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами этот час студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 21 апреля. Сегодня наш выпуск вот о чем. Украина использует на фронте дрон «Камикадзе Switchblade». На оккупированной части Донбасса теперь будут призывать еще и на срочную службу в армию России. На немецкой авиабазе «Рамштайн» началось 11-е заседание контактной группы по обороне Украины. Встреча министров обороны стран-союзников Украины во главе с министром обороны США Ллойдом Остином. Прямая речь. В повестке дня анализ того, что уже сделано, наша стратегия на 2023 год, текущие потребности вооруженных сил и распределение программ поддержки между всеми силами обороны Украины. Мы чувствуем поддержку партнеров и продолжим работать на победу, заявил украинский министр обороны Алексей Резников накануне встречи. Перед «Рамштайном» в Киеве неожиданно побывал глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, который пригласил президента Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе и заявил, что Союз готов обсуждать членство Украины. Премьер Венгрии Орбан резко отреагировал на слова Столтенберга, написав в Твиттере, что... А министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что двери в НАТО для Украины, цитата, «немного приоткрыты, но сейчас не время решать этот вопрос». Зеленский же после встречи со Столтенбергом заявил, что ни Украина, ни общество западных стран не поймут, если на саммите не будет принято решение о гарантиях безопасности для Киева. Возможно, сегодняшний «Рамштайн» последний перед анонсированным контрнаступлением ВСУ на позиции армии России. Американские СМИ писали, что Киев в первую очередь будет просить ракеты для систем ПВО, а также дополнительные зенитно-ракетные комплексы, опасаясь широкомасштабных бомбардировок России. В студии поговорим сегодня о том, какое оружие Запад даст вооруженным силам Украины перед контрнаступлением. Почему Киев просит именно зенитно-ракетные комплексы и ракеты к ПВО перед ударом по армии России? И появилась ли у Запада картинка окончания войны в Украине? С нами сегодня будет военный эксперт, директор Центра исследований армии конверсии и разоружения Валентин Бодрак. Друзья, пишите ваши вопросы и реплики в чате на канале «Украинская служба радио «Свобода» в Ютубе, где смотрите стрим нашего эфира. Также можете писать Viber +38 095 151 95 05, ну и работает наш студийный телефон 0800 300 403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Звоните. Для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. Генштаб сообщает о продолжении атак российских войск в городе. Про штурмы населенных пунктов на подступах не говорится. По данным Deep State, россияне пытаются улучшить свое тактическое положение на юго-запад от железнодорожного вокзала. Продолжают давление возле аллеи Роз и атаки на Хромово вдоль трассы, ведущей на Часов-Яр. Лиман, Кременная, Купянск. Здесь продолжились попытки российских подразделений улучшить свое тактическое положение в Серебрянском лесничестве. По западному краю Донецка армия Украины в эти сутки отбила атаки на Каменку, Первомайское и Невельское вокруг Авдеевки, а также на Марьинку и рядом стоящую Победу.
На этом видео российские военные изучают обломки неизвестного дрона, упавшего, очевидно, на позициях или в расположении российских войск. Военный на видео говорит, не поймет, что за аппарат упал. Издание «Милитарный» узнало в обломках летательного аппарата Switchblade 600. Этот дрон «Камикадзе» был анонсирован в пакете военной помощи США еще осенью 2022 года. Так что, вероятно, этот боеприпас, дрон «Камикадзе», ударный дрон, уже используется на фронте армии Украины. А ЗРК «Патриот» уже на боевом дежурстве в воздушных силах Украины. Фото с пусковой установкой опубликовал командующий этого рода войск Николай Олещук. Он написал, что проверил боевые позиции ЗРК «Патриот» на одном из направлений и поблагодарил зенитчиков, которые завершили обучение значительно раньше запланированных сроков. Цитирую. «На фото позади меня пусковая установка ЗРК «Патриот», уже несущая боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины. Чтобы пазл перспективной украинской ПВО окончательно сложился, воздушным силам нужен F-16, написал Олещук. На оккупированной части Донбасса, которая с конца 2021 года страдала от принудительной мобилизации, теперь будут призывать еще и на срочную службу в армию России. Кого, куда и на каких основаниях, расскажет мой коллега Александр Демченко, он гость нашей студии. Саша, привет.
Привет.
Саша, ну о срочной службе, это Пушилин, главарь группировки ДНР, заявлял и до полномасштабного вторжения, ну то есть, что они будут служить в армии России. Но тогда оккупационная власть ее так и не внедрила. Как теперь это будет работать? Что вообще меняется?
Ну, до полномасштабного вторжения речь речь шла о срочной службе, но как бы рассматривались варианты. Было непонятно, что это будет за срочная служба, потому что экспериментально это уже делалось и в 19-м, и в 18-м году, когда, как заявляли оккупационные администрации, добровольцев призывают на срочную службу, и там было небольшое количество людей, около 200 человек на неподконтрольной части Донецкой области, которых якобы призвали на срочную службу. Теперь же речь идет о том, что молодые люди там с 1996 по 2005 годы рождения будут призываться на срочную службу в армию России. Почему? Вот если посмотреть на указ, который был, так называемые указы, да, которые были изданы этими оккупационными администрациями, то там в этих указах четко прописано, что призов идет согласно, и там перечисляется перечень законов именно российского законодательства, в том числе там закон 1998 года о призыве на срочную службу и прохождении срочной службы, и другие там законы, подзаконные акты, именно российские, которые регулируют этот процесс. В чем речь? Дело в том, что после того, как Россия, Кремль официально на своем, единолично, да, аннексировал оккупированные территории Украины, грубо говоря, люди, которые проживают там, и как их рассматривает Москва, как мобилизационный резерв, оно тоже принадлежит им, и они собираются его, естественно, использовать. Тут еще такой момент, что не так давно российским законодательством было предусмотрено, вернее так, раньше российским законодательством было предусмотрено ограничение того, когда человек, пришедший на срочную службу, попавший в армию после 18 лет, что он должен прослужить 3 месяца, а после этого только имеет право заключить контракт с вооруженными силами Российской Федерации. А как мы помним, Владимир Путин еще в начале так называемой специальной военной операции заявлял о том, что срочники в ней участие принимать не будут, только профессиональные военные, только контрактники. И вот получается, что всех, кто теперь призывается в России в рамках этого весеннего призыва, который вот сейчас стартует, в том числе и на оккупированной территории Донбасса, они могут сразу же заключать контракт, потому что норма о том, что они должны отслужить 3 месяца, она отменена.
Аннулирована.
Аннулирована, да. И получается так, что, грубо говоря, тех, кто не попал под вот эти вот мобилизации принудительные на оккупированных территориях, или на момент мобилизации проживал еще на неоккупированной территории, могут призывать вот эти вот вооруженные силы, причем принудительно, потому что как и предусмотрено российским законодательством, и как это указано в этих, прописано в этих указах, людей, которые уклоняются от воинской службы, там, уклоняются от вообще постановки на воинский учет, их будут преследовать по закону, причем преследовать уголовно. И, ну, как это вот сейчас существует, эта норма в российском законодательстве, тем более они эти нормы ужесточились после начала полномасштабного вторжения в Украину.
Саша, ну а вот давай четко проясним этот механизм, да, нас, может быть, смотрят и слушают, да не может быть, а смотрят и слушают на оккупированной территории, то есть если парня с 18 лет призывают, его могут заставить подписать контракт с вооруженными силами Украины и отправить на фронт.
Вооруженными силами России.
России,
дело
я прошу
в том,
прощения.
Что, да. Принудить по закону никто не может. Но другое дело, что если человек попадает уже в эти формирования, мы понимаем, что может там на него быть оказано и давление, его могут там не принуждать, ну, как бы подталкивать к такому решению. И еще учитывая то, что на самом-то деле у многих людей, которые там оказались, не так много возможностей, да, как для того, чтобы там найти какую-то работу, ну, вообще социальное положение, да, и этим тоже могут пользоваться. И интересный момент о том, что как бы сами жители оккупированных территорий, когда обсуждают там где-нибудь в комментариях, в соцсетях эти все моменты, указывают, обращают внимание на то, что после того, как территории признали аннексированными, и оккупированные территории признали аннексированными частью Российской Федерации, например, КПВВ на неподконтрольной части границы Украины-Российской, там, где вот проходит граница между Россией и вот этими присоединенными регионами, их же не убрали, и люди рассуждают о том, что действительно как бы один из факторов, да, который способствует тому, чтобы там мужчины не уезжали и попадали под эти мобилизации или призыв, как раз специально для этого и создали такие заградительные рубежи для того, чтобы они не могли выехать с оккупированной территории Украины на территорию Российской Федерации, потом попасть еще куда-нибудь, потому что мы же понимаем, что у многих из тех, кто проживает на недавно оккупированных территориях, особенно вот молодые люди, у них у всех украинские паспорта, и, скорее всего, они остались, даже если они и получили российский паспорт, и они с этим паспортом могут выехать на территорию Российской Федерации, с территории Российской Федерации еще куда-нибудь, и нет возможности там, их на законных каких-то основаниях остановить, этого не делать. И это, кстати, еще один интересный момент, как будут обходиться с теми, кто так и не получил российские паспорта. Мы вот об этом уже в наших эфирах разговаривали, да, о том, что ускорили вот эту вот процедуру и масштабы выдачи российских паспортов, особенно на вот недавно оккупированных территориях, в том числе там в Мариуполе, в других городах, и как будут обходиться с теми, кто по возрасту и по всем параметрам подпадает под вот этот призыв, но при этом еще не получил российского паспорта, имеет только украинский паспорт, как будут обходиться с этими, это будем отследить за ситуацией, как это будет происходить на оккупированных территориях.
Ну да, посмотрим, действительно, по таким косвенным признакам уже можем понимать, что могут и отправить вполне вот молодежь украинскую на оккупированной части Донецкой области, по крайней мере, воевать с вооруженными силами Украины. Спасибо, Саша, посиди, пожалуйста, потому что к нам сейчас зазвонился слушатель 0800-300-403, напомню, номер прямого эфира, может быть, есть вопрос, поможешь мне прокомментировать, обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, меня зовут Людмила, я сейчас живу в Киеве. Меня интересует Донбасс. Меня интересует, какие условия должны быть, какое оружие, что еще нужно для успешного контрнаступления и освобождения Мариуполя.
Людмила, давайте мы совсем скоро начнем говорить с военным экспертом. Я передам ваш вопрос нашему военному эксперту, как он прокомментирует. Спасибо вам за звонок. Я вот обращаюсь к другим слушателям, нашим зрителям. 0800-300-403, номер прямого эфира. Звоните, участвуйте в нашем разговоре, задавайте свои вопросы нашим гостям, мы их обязательно прокомментируем. Спасибо за звонок. Мы идем дальше. Сергей Горбатенко побывал у артиллеристов 3-й отдельной танковой бригады в Харьковской области. На этом направлении они не дают России возобновить наступление. Зимой россияне уже предпринимали такую попытку, и она провалилась.
Харківщина. Тут українці зустрічають російські війська з квітами. Ці квіти – самохідні артустановки «Гвоздики» 3-ї окремої танкової залізної бригади. Вони мають калібр 122 міліметри і успішно стримують російські війська.
Ситуація напружена, росіяни дуже часто обстрілюють, літають ланцети, які намагаються влучати в нашу техніку. Основне спрямування нашої роботи – це враження живої сили противника і важкої техніки. Наші влучали, знищували танки, опорні пункти, скупчення живої сили, вантажівки з боєприпасами. Основне спрямування нашої роботи – це стримування їх від наступу, щоб вони навіть не лізли до нас.
Поки смертоносні гвоздики ремонтують, можемо поговорити з тими хлопцями, які стримують агресора. Дмитро Насау – механік-водій. Сам він родом з Криму. Техніка стара, каже, тому ламається, але й має гарні ходові якості.
В принципі, легко з нею працювати. Вона доволі така проста в керуванні. Набагато легше, ніж, скажімо, той танк вже взяти. Якась дорога в ямах, то вона їде собі спокійно. Це ні «Жигулі», ні «Бусик», вона це «Гусянка».
А ще від водія та від машини залежить життя усього екіпажу, зазначає Дмитро.
Багато ситуацій було, що йде ответний обстріл і треба швидко реагувати і вивозити людей в безпечне місце. Я не люблю про це розмовляти.
Чому?
Не хочу тримати все в пам'яті це.
А боєць на псевдо Слімак – навідник. Слімак просто випромінює позитив.
Наше завдання полягає в тому, щоб як більше налупашити о**ів, розумієте?
Все одно, як не крути, їх там як мурах. Цілі завались.
Що ви відчуваєте, коли от добре відпрацювали і бачите результати, як воно детонує, горить?
Так, що відчуваю? Навіть не знаю. Чувствую себе лучшим наводчиком, самим кращим, бо це все-таки я навівся і я, ну, якби це моя робота, я відробив. Але в основному всі свою роботу у нас знають.
Олександр Євсеєнко навчався в Уманському педагогічному університеті, працював за кордоном. Проте 14 лютого минулого року, передбачаючи російське вторгнення, вирішив повернутися додому, аби захищати країну та родину. Зараз Олександр – вчитель історії, старший офіцер батареї. Він визначає позиції гвоздик для ураження цілей і керує стрільбою. Каже, не дивлячись на поважний вік, ці САУ ефективно знищують цілі.
Цю САУ називають якби снайперська зброя, тому що вона має одна з найкращих уражень по цілі. Крайній виїзд був результативний. Нашою розвідкою було замічено скупчення орків. Ми відпрацювали по ним трьома осколками. І по перехватах 4-5 тяжко поранених.
А Дмитро у мирному житті був підприємцем. З початку жовтня працює з мапами, приладами та координатами для того, аби снаряди летіли по цілях. За його словами, воює, аби маленька донечка не жила у війні.
Я був приватним підприємцем. Металообробка, токарні, фрезерні, шліфувальні станки. Але я тут. Я пішов сюди за свою сім'ю. Гроші то завжди можна заробити. Руки, ноги, поки місць на місці, то потім воно заробить те, що не заробив.
Що захищають українці, зрозуміло. А от за що воюють російські військові? Питаємо в Дмитра.
Унітази позабирати, повбивати дітей. Жінок понасилувати. Планшети дітям своїм привезти. Як би воно не було неправильно, але я радію, коли я знаю, що ми мінуснули в к***ні. Тому що вони не прийдуть і не вчинять злочин проти моєї країни.
Артилеристи кажуть, що агресор воює майстерно. Перемогти його швидко не вдасться. Проте у перемозі не сумніваються.
Це тисячоліття триває війна, бо вони рахують, що вони перші, що ми молодший брат Росії. Хоча насправді це навпаки. Коли Київ був, ще на Москві жаби квакали. Ми всі мотивовані, тому що це наша земля, це наша країна, і ми її ніколи нікому не віддамо.
Як це, яка мотивація? Мотивація полягає в тому, щоб, ви повиганяти вже. Повиганяти, ми додому хочемо. Ми вже відколи, ми з 24 лютого, і всі купою пішли вже як одна сім'я. Я не маю бажання звільнятися поки. Поки от не прекратиться оця от вся шушара.
За яких умов Україна переможе?
За яких умов? Давали більше техніки, давали би більше, снарядів. Працювати є кому.
Війна триватиме ще довго, на жаль, бо лінія зіткнення у нас з російською армією більше 1000 кілометрів. Дуже потрібна західна техніка, західне озброєння, снаряди. Але, на жаль, ті обсяги постачань, які вони нам роблять, вони недостатні. І дуже повільно це відбувається.
За якої умови Україна переможе?
Мова йде про повну капітуляцію Росії, виплату репарацій і підписання з нею такої угоди, яка б гарантувала Україні в подальшому безпеку. Кращий варіант – це розділити Росію на багато частин і забрати в неї ядерну зброю.
С нами Валентин Бадрак, директор Центра исследования армии конверсии и разоружения. Господин Бадрак, здравствуйте.
Добрый день.
Я напомню, вы можете принимать участие в нашем эфире, обращаясь к нашей аудитории, 0800 300 403, номер прямого эфира. Писать также можно Viber, плюс 38-095-151-9505. И к нам дозвонился уже человек. Давайте послушаем его вопрос или реплику. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Константин, город Киев.
Слушаем вас, здравствуйте.
У меня такой достаточно специфический вопрос. Есть бойцы на передовой, на Донбассе, которые воюют, у них нет контракта с ЗСУ. Вот вопрос такой, если у вас будет специалист, который может на него ответить, вот несет ли какой-нибудь держава какую-нибудь обовьевский, скажем так, в случае их смерти или ранения.
А на каких условиях они воюют, если нет контракта?
Они воюют как, ну, как добровольцы. Ага. Как добровольцы.
Спасибо за ваш вопрос. Валентин, давайте коротко прокомментируем этот вопрос, если вы можете.
Я не очень знаток, будем говорить так, нюансов этих. Единственное, что я могу сказать на примере той же теробороны Ирпеня, я сам из Ирпеня, что ребята, которые пошли как добровольцы вначале и защищали здесь Ирпень, в течение месяца практически. Вот. Потом они присоединились, в принципе, к вооруженным силам. И это даже мы называли как легализацией, потому что это очень было важно с точки зрения социальных потом возможностей. То есть, если человека ранили или, не дай бог, убили, чтобы семья его могла получить ресурсы там и так далее, да, поддержку. Вот это то, что я знаю. Детали того, как происходит оформление, скажем, это, я думаю, должен юрист рассказать.
Ну, вот мы как раз и воспользуемся этим звонком, чтобы наши журналисты, возможно, действительно изучили этот вопрос. Еще один есть звонок, на сегодня прям прорвало, это радостно. Здравствуйте, откуда вы?
Добрий день,
добрий.
Ігор, місто Ромни. У мене три такі питання. Я дуже коротко. Перше, наскільки ефективно налагоджений контроль партнерів України над тим, що постачається в Україну? Друге питання, чи покарані корупціонери, які засвітились у Міністерстві оборони? Я отак дивлюсь, Резніков на своїй посаді перебуває. Ну і так інтесенція всього, чи оця корупція, яка є в Україні, не завадить Україні стати як членом НАТО, так і членом Євросоюзу. Дякую за відповідь.
Спасибо за дзвінок. Я, ну, воспользуюсь правом ведущего, да, і вам, наверное, один тільки вопрос переадресую, остальные ми теж візьмемо от на заметку. Контроль над вооруженням. Давайте коротко об этом немножко расскажем.
Контроль над вооружением, на мой взгляд, осуществляется очень хорошо сейчас. И мы помним, в конце января прибыли два конгрессмена из Соединенных Штатов, которые, в общем-то, занимались этим вопросом. И потом было заявлено, что сняты все вопросы по контролю, что достаточно убедительно показали, продемонстрировали, что нет никаких оснований, ну, быть недовольными. Но мы, конечно, помним 22-й год, там конгрессвумен, это Виктория Спарц, украинского происхождения, да, она как бы пыталась, ну, этот вопрос вынести и намекала, что может быть какие-то моменты или какие-то нюансы с этим. Но я думаю, что здесь все в порядке, и уже реальный контроль в начале 23-го года подтвердил, что вопросы все сняты. Поэтому я думаю, что здесь никаких проблем нет.
Ну, а про НАТО мы еще с вами поговорим, потому что есть и повод поговорить про НАТО. Давайте пока начнем с такого горячего для россиян. Вчера вечером в Белгороде произошел взрыв на одной из улиц города. Образовалась 20-метровая воронка. Сразу стало известно, что были повреждены 4 квартиры, несколько автомобилей, пострадали 3 человека. Была такая определенная пауза, когда было непонятно, что же там случилось, но потом появились видеозаписи с камер наблюдения. Это фактически в центре Белгорода. Давайте посмотрим, как это выглядел момент взрыва. Ну и прокомментировала это Минобороны России. Вечером 20 апреля при выполнении полета самолета Су-34 воздушно-космических сил над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. Не стали это спихивать на вооруженные силы Украины, как это обычно происходит. Наверное, слишком много просто свидетельств того, что это сами россияне виноваты в этом взрыве в Белгороде. Валентин, с чем может быть связан такой инцидент? О чем он говорит вам?
Ну, конечно, это очень серьезный, я бы даже сказал, не инцидент даже, а катастрофа определенная, для, если рассматривать это с точки зрения того, что происходит в российских воздушно-космических силах. И мы видим, что поступательно происходит утрата компетенций, и это связано и как с техникой, то есть техника, вероятно, с проблемой есть и с обслуживанием техники, и с ее подготовкой к вылетам боевым. И я здесь больше даже связываю с пилотами, потому что в течение 22 года Россия потеряла критическое количество пилотов, и уже даже в осенью 22 года были различные свидетельства о том, что там привлекают и пилотов гражданских воздушных судов, с гражданских авиалиний привлекают, и различные, скажем, такие моменты, как попытки поднанять через компанию, частную компанию «Вагнера», когда Пригожин хотел сделать свою, будем говорить так, авиацию карманную. Но в любом случае мы имеем дело с утратой компетенций и утратой и свидетельствами углубления технологической деградации в России. Технологическая деградация, она налицо и охватывает, ну, весь фактически спектр вооружений. Да, все, что Россия предлагает, показывает нового, да, якобы, да, поступающего войска, новая техника, ну вот не могу не вспомнить те четверка тех Су-57, которые передали, их не видно, нигде не видно, эти Су-57, я сомневаюсь, были ли они реальными, да, если они были вообще самолетами, которые летают, то это точно не Су-57, это то, что имеет старый двигатель, потому что не сделали двигатель для Су-57, старая система управления. Помним, в 19 году под Комсомольском на Амуре погиб один экспериментальный самолет Су-57. Вот. И, как правило, по всему фронту их производственному происходят, вот они говорят, что они достигли серии, да, вот перед началом масштабного вторжения не было серии Су-57, не было серии и реактивных систем залпового огня «Торнадо-С». Сейчас, в конце 22 года, они заявили, что якобы вышли на серию. У меня большие сомнения. Вот эти вот ситуации, как падение бомбы на жилой город, как бы это... Ну, это свидетельство того, что есть большие проблемы с, как с вооружением, с технологичностью вооружений, так и с теми, кто этим вооружением управляет. Сегодняшний пример. 79-я бригада десантная опубликовала видео, как был убит, да, в кавычках, ну, то есть сожжен танк Т-90. То есть они как будто производят, Уралвагонзавод как будто работает, как будто производит Т-90. Но это не те Т-90, которые были в начале масштабного вторжения. Это те машины, которые уже не имеют той технологичности, которая была ранее. Мы сейчас с большим, будем говорить так, энтузиазмом замечаем, что в России появляются все новые и новые проблемы дефицитов. Ну, во-первых, вот сегодня Вашингтонский центр CSIS, да, центр исследований Center for Studies of International and International Studies, да, значит, центр международных исследований в Вашингтоне, он дал сегодня доклад, в котором определил, что порядка 5 дефицитных критериев, дефицитных таких комплектующих в России сегодня есть, и есть большие проблемы с этим. Значит, я на прошлой неделе собирал такие данные по поточным проблемам России. И здесь мы выходим уже далеко за рамки микроэлектроники. Мы видим, что Россия сейчас столкнулась с проблемами авиационных двигателей ВК-2500 для вертолетов. Это довольно большая проблема для вертолетов К-50, К-52. Россия сталкивается с проблемами подшипников, и это тоже, казалось бы, такая вот мелочь, да, но это очень серьезная вещь для производства той же бронетехники. Но мы говорим тепловизоры, да, сейчас вот мы помним, как в 22-м году наши защитники постоянно находили в российских танках французские тепловизоры от компании Thales, и это было большой проблемой. Сейчас, насколько я понимаю, что танки уже не оснащаются прицельными комплексами «Сосна-У», и это фактически делает их, ну, менее, то есть это уменьшает серьезно их возможности по наведению на цель и по ведению боя. Фактически мы видим ситуацию, когда технологический потенциал России становится все более разрушенным. Но, конечно, мы должны понимать, что Россия имеет еще громадное количество старой советской техники и будет ее использовать, а ресурс человеческий, людской ресурс, он почти необъятный, да, в сравнении с Украиной, и поэтому мы будем сталкиваться и дальше, конечно, с попытками страны-агрессорки наносить, в общем-то, атаковать нас и пытаться развить какой-то успех на отдельных участках. Но в целом мы видим, что армия России становится все больше похожа на ту советскую Красную армию образца где-то 60-х годов. Вот приблизительно так сейчас выглядит ситуация с российскими вооружениями.
Но это вот выливается в то, что жители Белгорода почувствовали себя на месте, жители приграничных украинских территорий. Скорее всего, это управляемая бомба, которая упала на город. Она предназначалась либо для Сумской области, либо для Харьковской области, которая страдает от вот этих вот бомб. Ну вот мы видим, как они работают, и взорвалась она фактически в самом центре города. Города. И Минобороны России нечем крыть. Интересно, конечно, вот мнение жителей Белгорода и Белгородской области вообще вот того, что сейчас происходит. Ну, посмотрим, отразится ли это как-то на настроениях пока хотя бы вот этого российского региона по отношению к так называемой специальной военной операции. Валентин, ну, сегодня такой тоже достаточно знаковый день. Сегодня 11-е заседание контактной группы по обороне Украины. Называет его министр обороны Украины Резников таким юбилейным. Ну, действительно, год уже функционирует вот эта вот группа союзников Киева, и побывал также накануне вот этой встречи генсек НАТО Йенс Столтенберг в Украине. Прозвучали определенные политические месседжи. Но я у вас сначала спрошу о Рамштайне. Этот Рамштайн перед контрнаступлением, анонсированным украинским. Эти две истории, сегодняшний Рамштайн и украинское контрнаступление, это связанные истории? Или все-таки Рамштайн это больше на перспективу, на задел вперед? Или все-таки какое-то оружие, какие-то решения, которые будут приняты сегодня, они могут повлиять на украинское контрнаступление, на номенклатуру оружия и так далее?
Но любая работа по получению нового вооружения, конечно, так или иначе связана с наступлением, с возможностью его реализации. Но в данном случае я не связываю вот непосредственно вот этот Рамштайн с непосредственной возможностью провести наступление. Нет, это немножко разные истории. Рамштайн сейчас заботится больше о том, чтобы закрыть поточные задачи, чтобы силы обороны не имели дефицита. И если мы проанализируем содержание всех последних наших, будем говорить так, посыла к нам, да, ну, пакетов помощи, да, то мы увидим, что преимущественно они состоят из боеприпасной тематики. То есть это ракеты для «Хаймерс», ракеты для систем ПВО, это артиллерийские боеприпасы, которые вот сейчас, ну, фактически речь идет о том, что вот все вот как с миру по нитке, да, как говорится, вот даже вот Эстония нам передает боеприпасы, ну, почему я говорю даже, потому что, ну, небольшая страна, как бы, и все равно делает свой вклад, все старательно делают свои такие, ну, возможности, и мне кажется, что мы таки потихоньку движемся к ситуации, когда мы сможем сказать, что создается таки антипутинская коалиция. Еще, конечно, путь не близкий к этому, но ситуация все больше и больше напоминает вот то, что удавка на вот этой ОПГ, да, как я называю путинскую всю эту это организованная преступная группировка, что удавка на в коллективной шее, будем говорить так, этой группировки, она постепенно затягивается. Но вот смотрите, какие есть интересные моменты, связанные с вообще не только с Рамштайном, а вообще вот в целом, что мы сегодня видим. Последние вот два дня, какие мы видим сообщения. Помимо тех общих обещаний, доведения, будем так говорить, тех нам отправок вооружений и оснащения этих вооружений, мы получаем все больше сигналов о том, что целый ряд новых государств становится более занимать более активную антироссийскую позицию.
Южная Корея, например, да?
Да, вот я только хотел сказать, что вот Южная Корея, вот президент Южной Кореи накануне визита в Соединенные Штаты, вот он заявил о том, что достигнуто решение, что принято решение передать Соединенным Штатам 500 тысяч боеприпасов. Они называют это в аренду, но так или иначе эти боеприпасы будут находиться у Соединенных Штатов, а США смогут нам передать свои боеприпасы из своих запасов. И таким образом мы во второй раз уже получим боеприпасы. Да, мы помним, 100 тысяч боеприпасов уже ранее Южная Корея продавала Соединенным Штатам именно как раз под украинские, так будем говорить так, под украинские задачи. Теперь очень интересна, мне кажется, ситуация, что в украинской армии были обнаружены такие вооружения, как, например, реактивные системы залпового огня турецкие, да, производство Rocket Sun. Это очень интересный момент, потому что Турция, вот мы все время говорили, что Турция, Эрдоган заигрывает там с режимом, преступным режимом Путина и все такое, а так или иначе, до того, в 22-м году мы получали от Турции, получали Байрактары, беспилотники разведывательно-ударные. Сейчас вот получается, что уже на полную катушку работают реактивные системы залпового огня. Сегодня вот было сообщение о том, что в вооруженных силах обнаружили, да, очень интересные радиолокационные станции «Жираф», да, шведские. Их считают чуть ли не лучшими в мире РЛС шведского производства. Дальше Канада для оснащения танков «Леопард», которые она передала раньше, передает нам радиостанции, причем новейшие радиостанции L3 Harris Technologies американского производства. Вдобавок вот 40 снайперских комплексов тоже интересные. То есть мы видим то, что все государства начинают вот очень активно действовать. Что лично меня беспокоит в этом Рамштайне и вообще в позиции, что бы я хотел бы улучшить, это то, что вот есть задача, об этом говорил Борис Писториус, глава Минобороны Германии, о том, что создаются хабы для производства, вернее, для сервиса и обслуживания техники западного производства. К польским хабам сейчас добавляется, будет добавлен румынский, словацкий. Я бы очень хотел, честно говоря, ну, честь Чехии, там договорился Укроборонпром еще раньше, я бы очень хотел, чтобы мы это делали на своей территории. Во-первых, это может ускорить сам процесс работы. Да? Во-вторых, очень важный момент, кроме времени, это технологичность, это осваивание украинскими оборонщиками, осваивание вот сначала сервиса, потом дальше это будет все больше и больше работ, и таким образом будет приближена ситуация, когда украинский ОПК будет выбирать и думать, что будет производиться. Да, ведь мы видим сейчас, как Польша решает эти задачи вот в течение последних, наверное, 10 лет. Польша очень серьезным уроком для Украины может стать. И, например, по созданию своих самоходно-артиллерийских установок, да, где мы помним база южнокорейская, да, то есть очень интересный момент. И лицензия, они производят свои САУКРАП по лицензии, а Украина вот покупает, вот в прошлом году был заключен контракт на $640 миллионов по закупке для украинских вооруженных сил таких САУ. А ведь часть этих САУ мы могли бы делать самостоятельно и производить их по лицензии. Дальше вот Польша сейчас создает серьезный хаб именно по Хаймарсам, именно по обучению, управлению и эксплуатации реактивных систем залпового огня американского, вот, американской разработки «Хаймарс». Украина, которая их использует, которая их эксплуатирует и которая фактически создала рекламу мирового уровня для «Хаймарсов», почему бы это не делать так, чтобы была вовлечена Украина? Да? Для этого, конечно, есть вопросы безопасности, но хочу напомнить, что еще в 1944 году, когда уже бомбили со всех сторон Германию, они ухитрялись в подземных, на своих подземных производственных мощностях производить даже самолеты. Да? То есть, насколько все это возможно и решаемо. То есть, вот эти вещи нужно уже сейчас предусматривать и уже сейчас заниматься этими вещами. Сегодня и смотреть очень серьезно уже на будущее, потому что дальше, послевоенное будущее, это время противостояния с Россией, которая, ну, будет иметь так или иначе реваншистские настроения и будет пытаться возобновить свой потенциал. Еще продолжая разговор о наших союзниках, вот интересный момент, который стал сегодня известен, это то, что «семерка» готовится рассмотреть, это будет рассмотрено в мае на заседании Большой Семерки, будет рассмотрен вопрос не просто санкций, а тотального отказа от экспорта России. И более того, указывается, что если Большая Семерка примет такое решение, то следующим может быть решение Евросоюза о тотальном отказе экспортировать в Россию все, кроме, будем говорить так, самого необходимого, там продукты питания и медицинские какие-то, скажем, препараты. Да? Это очень серьезные моменты, мы сейчас наблюдаем, которые свидетельствуют о том, что мир начинает не просто прозревать, а мир начинает принимать решения. И эти решения могут, ну, в том числе и для этой войны. Ну и, наконец, самое главное, что хотел сказать в этой связи, в связи с Рамштайном и в связи с наступлением, это то, что вот сказал сегодня, кажется, или сегодня, или вчера, цитируют Бена Ходжеса, генерал, который командовал вооруженными силами США в Европе, да, правильно, вот группировкой Соединенных Штатов в Европе, он сказал, что Украина имеет возможность даже в этом году закончить войну, если Соединенные Штаты дадут дальнобойные ракеты. Вот. Это очень интересно, и он спрогнозировал возможность проведения наступления. И что интересно, но буквально вот в минувший четверг мы выпустили такую передачу Security Talks и говорили там с известным украинским экспертом Иваном Апаршиным, который сказал раньше, вот, что наступление возможно вот на узком участке на юге с целью прежде всего суходольный коридор разрезать пополам и, собственно говоря, дойти до Азова и уже с Азова вести расстрел инфраструктуры военной на Крымском полуострове. Фактически Бен Ходжес сказал то же самое, что наиболее правильным и реально возможным подходом к ведению наступления это на одном из участков вот, Южного фронта, будем так говорить, проведение... Ну, он особо подчеркнул, что на узком участке фронта проведение такого наступления с тем, чтобы разрезать российскую группировку и фактически начать уже потом работу по уже с точки уже с позиции, когда украинская армия достигнет Азова.
Валентин, но нет же сейчас дальнобойных ракет у вооруженных сил Украины, да? То есть Ходжес сказал при условии получения этих дальнобойных ракет, а без них получается это все невозможно. Выход к Азову.
Но дело нет, немножко не так. Невозможно без них освободить Крым без таких физических атак и штурмов, лобовых штурмов. И наши эксперты, я в этом абсолютно тоже уверен, что для нас было бы слишком рискованно идти путем как раз вот этой вот лобовой схемы, да, когда были бы штурмы, атаки и так далее. Да. А вот именно расстрел высокоточным оружием, то, что предлагает и Иван Апаршин, и что предлагает Бен Ходжес, это как раз тема. Теперь, что касается ракет. Мне кажется, что если украинская армия пойдет в атаку и достигнет как раз Азова, вот на этом этапе мы получим ракеты «Атакмс», которыми можно будет расстреливать и Крымский мост уничтожить, и расстреливать все те носители оружия российские, которые находятся в Крыму.
Валентина, поясните, всего... почему не сейчас? Почему это связана история? Да? То есть, если вооруженные силы Украины берут не сейчас... следующую высоту, получают ракеты?
Ну, потому что я думаю, что они хотят увидеть такой результат и хотят, как бы, как мы с вами уже и раньше говорили, они хотят осуществлять управление этой войной. И логика этого управления как раз вот такова, что если нам сейчас дают достаточное количество оружия, а сейчас мы уже говорим о том, что происходит интеграция, сейчас идет работа над интеграцией западного авиационного вооружения к постсоветским, или, ну, будем говорить так, советским самолетам. И да, мы знаем высказывания и позицию воздушных сил, там говорят, что да, даже новые ракеты западного производства, это будет очень сложно с точки зрения того, что платформы очень старые, да, они говорят, что некоторые платформы намного старше пилотов, и это, конечно, это проблема, но тем не менее, если, к примеру, Украина получит то, на что намекал генерал Милли в конце марта, а именно крылатые ракеты, ракеты Storm Shadow, то реально эта дальность будет ну, намного больше, чем 150 километров. Это то, что объявлено было ранее. В январе, я напомню, американская сторона объявила, что Украина получит такие, ну, правда, срок был обозначен в районе где-то конца лета, получит такие вооружения, которые являются, ну, чем-то гибридом ракеты и бомбы. и будут достигать дальность поражения такими средствами будет достигать 150 километров. Но и 150 километров и сейчас для нас, конечно, недостаточно для полной деоккупации. Да? Тут нужно понимать, что одна часть, если разбить ее всю вопрос весь деоккупации государства, то я думаю, что обстоит дело именно так. Запад, на Западе разбивают это на несколько частей, что первая часть – это достичь таки Азовского моря, и разбить вот здесь группировку, закрепиться. Кстати, возникнет прецедент очень серьезный для той части, которая останется, будем говорить так, со стороны Одессы, да, та часть группировки российской, которая будет с той стороны, она может свободно быть отрезана, и с ней можно будет делать очень, ну, серьезные вещи. То есть это может оказаться для них серьезным капканом. Вот. Поэтому ситуацию эту, я думаю, тоже изучают очень активно в России, но противопоставить. У России сейчас нет таких козырей, которые бы они могли противопоставить вот тому, что сейчас, к чему может готовиться силы обороны. То есть я анализирую это как возможность, да, не как какой-то факт или какое-то там утверждение, а я говорю, что такие есть возможности. И вооружения, которые Украина получит на уровне начала лета, это уже тот бронебойный кулак, будем говорить так, о котором говорил еще в конце, в конце не января, а в конце декабря, прошу прощения, да, вот привык уже на украинском говорить, поэтому сложно переключаться. В конце декабря говорил генерал Залужный о том, сколько нужно чего для проведения наступления и по количеству танков, и по количеству бронемашин. Вот это может быть достигнуто, то количество. Я не знаю, подоспеют ли к тому времени американские «Абрамсы» или нет.
А вот только сказали, что начнется в конце мая обучение, продлится оно 10 недель. Это, ну, достаточно много, да, это почти 3 месяца, то есть, скорее всего, их не будет. А может, думаю, быстрее научатся, как на «Патриотах».
Да, я думаю, что это решение американской стороны, такое мягкое нежелание, чтобы «Абрамсы» были как бы тоже испытаны, вот, получили такой стресс, да, а может быть, конечно, ну, в любом случае решает, о моменте наступления решать будет военное командование, и будет решение принято только тогда, когда будет понятно, что сил и средств достаточно для того, чтобы осуществить вот такие атаки. И понятно, что если таких сил и средств будет недостаточно, то дата будет смещаться. И, конечно же, в России это тоже очень хорошо понимают, и поэтому кидают, ну, все, что могут, кидают вот на Бахмут, потому что видят там как раз, ну, ту ситуацию, которая может и замедлить вопрос наступления украинской армии и дать какое-то позиционное преимущество. А понятно, о чем идет речь, куда они клонят. Уже сейчас разговоры идут об оперативном окружении, да, и сегодня мы видели заявление Пригожина о том, что дорога простреливается российской стороной. Насколько это правда или нет, сложно сказать, но я думаю, что ситуация в любом случае там очень тяжелая. Но тот факт, что силы обороны Украины там держатся и не допускают никакого котла такого, да, о чем уже там в России есть пропагандистские такие там заявления там и все прочее, то это на самом деле создает условия для наступления. Именно это, вот именно это противостояние, борьба за, будем говорить так, относительно маленький населенный пункт с тактическими, будем говорить так, задачами, вот, они выросли до стратегических, потому что от этого сейчас зависит возможность украинской армии сделать наступление. А также это и для российских группировок момент истины. Мы помним, что не случайно 18 апреля, когда некто или Путин, или его двойник, да, будем так говорить, сделал вояж на оккупированные территории, и в это время было заявлено о наличии в России так называемой Днепровской группировки, да, Днепровской группировки войск.
Да, новая группировка. Валентин, у нас минутка осталась, если можно.
Да, и это безусловно, нас должно тоже привести к такому очень четкому взвешиванию сил и средств. Я думаю, что самое главное это сейчас очень хорошее взвешивание сил и средств. Это ключевой момент, который может решить все эти задачи. Но и напоследок, конечно, то, о чем мы уже говорили, почему мы так спешим, потому что время играет, к сожалению, не на нас. И выборы в Соединенных Штатах, и выборы в Турции президентские, все может немножко спутать карты. Поэтому, я думаю, военно-политическое руководство Украины сегодня спешит с тем, чтобы что-то сделать серьезное. Но ничто не произойдет без украинской армии. Да? Сегодня украинская армия, силы обороны решают весь ход событий не только для Украины, России, а для всей Европы, будем говорить так.
Спасибо большое, Валентин. Кажется, прошлись по всему, было очень интересно. Спасибо вам за участие в нашей программе. Директор Центра исследования армии и конверсии разоружения Валентин Бодрак был в эфире радио «Донбасс Реалии». Идем дальше. Военные 80-й бригады рассказали моим коллегам, как в боях под Бахмутом зарекомендовали себя системы «Град» и трофейная российская реактивная установка «Торнадо».
Десь у полі на Бахмутському напрямку розгортається реактивна установка залпового вогню «Град» 80-ї бригади ЗСУ. Бійці щойно отримали координати артилерії противника. Розрахунок працює максимально швидко, щоб не засікли.
Чим швидше, тим краще. За 2-3 хвилини потрібно вже наведеним бути готовим. Виїхали, навалися, стрільнули, унічтожили саме головне, і все. І назад сховалися, щоб ніхто не бачив.
Бійці цієї реактивної артилерійської батареї зізнаються, у ці дні буває так, що цілі є, але вражати їх доводиться іншим підрозділам, оскільки на цій ділянці фронту противник часто штурмує малими групами, а реактивникам потрібні цілі побільше.
Танки, колони, там які-то техніка, скупчення людей буде, тоді працюємо. А на 2-3 чоловіка витрачати снаряди з таких машин не цілесообразно.
Мені здається, це вже не відповідає старим радянським оцим філософіям. Величезну кількість задавити противника величезним вогнем, там, як це, вогняний вал там, і все таке. Типу, мені здається, що від цього відходять і зараз вже більш точково. Це і ефективніше, і дешевше. Мені здається, що в цьому майбутнє.
Щоправда, командир підрозділу пригадує, що так званий вогневий вал із Градів і не тільки став у пригоді рік тому, коли російські війська намагалися форсувати Сіверський Донець у районі Білогорівки на Луганщині, втративши при цьому десятки одиниць техніки.
Та ж сама Білогорівка, величезна кількість техніки зруйнована. Туди стріляла вся артилерія нашого Всесвіту. Ну, туди все летіло. То там гради працювали дуже багато, і це було дуже успішно. Чим більше вони розосереджують свої сили, тим нам складніше. Але в таких умовах можна нормально працювати.
Після бойового чергування бійці маскують російську модернізовану РСЗВ «Торнадо-Г». Цей трофей вони захопили ще в Миколаївській області.
В противника на Вознесенському напрямку ми тоді її забрали, ще в березні місяці, початок війни був. Так, тому і на неї зараз працюємо дотепер. Гарна машина, кучно б'є, стріляє дуже гарно, так.
Цю відносно нову бойову машину 14-го року випуску з невеликим пробігом бійці назвали «Маестро» на честь свого водія Ігоря.
Ну, є ще новіше. Хлопці мені зробили такі номера. Щоб ми не забували, чия машина їде.
До війни Ігор працював у сільському господарстві, орав поля на тракторі, керував комбайнами. Але товариші по службі назвали його маестро не тільки за водійський професіоналізм, а й за давню пристрасть до музики.
Закінчив музичну школу, колись давно грав по весіллях. Та й так, залишилося. Знайшли розбитого акордеона ще минулого року. В школі, розбитій школі, знайшли акордеон. Склеїли його, зробили, ще як могли. Та й так зробили свій інструмент.
Україно, Україно, у мене ти завжди одна. Україно, Україно, рідна матінко моя.
Олексій Продаєв, Микола Рищенко та Андрій Устінкін. Радіо «Свобода», Україна.
Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко, звукорежиссер Вячеслав Киришун, видеорежиссер Владимир Удовченко, оператор Илья Ильченко, Татьяна Якубович, Александр Демченко, Владислава Савкова, Александр Партян готовили для вас этот выпуск. Больше в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Ставьте этому видео лайк. Спасибо, что звонили к нам в эфир. Я напомню, наш номер 0800 300 403. Звоните, продолжайте звонить. Также можете писать в Вайбер +38 095 151 95 05. Удачи и до понедельника.
Это было радио «Донбасс Реалии».